Издательство «Эксмо». Сергей Зверев. «Черная кровь моря». Глава первая. Общеизвестно, что Каспий не море. Но у кого язык повернется назвать озером этот бескрайний водный простор? Особенно сейчас, ранним осенним утром, когда, играя бликами, волны накатывают на широкий песчаный пляж, и Каспий более всего похож на море. Густо-синяя масса воды контрастировала с белизной гор Эльбурса, слегка подкрашенных в розовый цвет солнечными лучами. С вершин могучего хребта срывался пронизывающий ветер, который торопил волны и заставлял ежиться от холода людей, сидевших в катерах черного цвета с желтыми полосами по бортам. В такую погоду любоваться видами не хочется, несмотря на их невероятную красоту. Однако имелась и другая причина, из-за которой экипаж катеров погрузился в угрюмое молчание. Эти люди ехали выполнять задание, за которое отвечали головой. Все три катера на полной скорости неслись в направлении строения, напоминавшего ярко-красный стол на толстых ножках, высевшийся посреди воды. Ни к чему, казалось бы, строить это корявое переплетение металлических брусьев поверх бетонных столбов прямо в воде. В то время как далее, всего-то в нескольких километрах южнее, протянулась песчаная коса Миан-Кале, отрезающая от озера моря обширную лагуну, самую большую на Каспии, известную как Горганский залив. Издали нелепая аллеющая постройка казалась маленькой. Обман зрения, известный всем, кто ходил в море. Могло почудиться, будто в крохотное пространство между крышкой стола и водной поверхностью катер не втиснется. Туда прошмыгнет лишь плоскодонка, и то при условии, если гребец распластается по дну, иначе ему снесет голову. Но по мере приближения становились ясны истинные размеры исполинского стола, от которых захватывало дух. Под его крышкой беспрепятственно пройдет любой транспорт, вплоть до небольшого рыболовецкого судна. Красные цилиндрические опоры в желтых подштанниках поражали неохватной шириной. Груда железяк сверху мало-помалу обретала очертания в дрожащем утреннем воздухе. Солнечные блики более не мешали рассмотреть ее четче. И тогда становилось понятно, что за конструкцию воздвигли здесь сотни рабочих рук, занятых тяжелым трудом. Устремленная к небу стрела из металлических перекладин была буровой вышкой, а, собственно, стол – нефтедобывающей платформой. Потому-то воздвигнуть циклопическую постройку в другом месте, где-то на суше, не представлялось возможным. Ведь подземная кладовая, хранившая неисчислимые запасы черного, а попутно и голубого золота, находилась в толще земных слоев глубоко под морским дном. Отсюда качали нефть, черную кровь Каспия. Расстояние между катерами и платформой сокращалось. Центральный катер подбавил скорости и вырвался вперед. Один из сидевших в нем достал бинокль и принялся изучать буровую. Мужчина уже мог разглядеть двойную белую надпись на красном фоне. Нижняя часть надписи крупнее верхней. Выполненная на латинице, она гласила «Амир Кабир». Верхняя надпись, дублировавшая нижнюю, но размером помельче, выполнена на фарси, государственном языке Ирана, которому принадлежала красная платформа. Амир Кабир, то есть великий министр, почетное прозвание визиря Мирзы Амир Низама, возглавлявшего правительство при Насреддин-Шахе в первой половине 19 столетия. 10 января 1852 года, на следующий день после того, как Амир Кабир весело отметил 45-й день рождения, визирю перерезал глотку в бане цирюльник, подкупленный политическими противниками великого министра, за которыми стоял лично глава государства. Спустя годы, как это часто случалось в истории, пожалуй, любой страны, убитого признали благодетелем нации. В его честь стали называть университеты и предприятия, включая этот красный стол. Мужчина с биноклем прекрасно знал, что означает название платформы. Он вообще свободно читал и говорил на фарси, как и все его спутники, многие из которых были персами по происхождению. Сам же владелец бинокля, судя по внешности, был скорее сирийцем, чем персом. Немногим за 35, ростом чуть выше среднего, с худым лицом, он выделялся из остальной команды глубоко посаженными черными глазами, холодным, но вместе с тем обжигающим взглядом, говорившим о сочетании жестокости и хладнокровия в одном человеке. Прямая осанка и военная выправка свидетельствовали, что этот мужчина много лет отслужил в армии. Сейчас этими холодными глазами, из-под сдвинутых густых прямых бровей, он ощупывал восьмиугольник вертолетной площадки, на которую как раз приземлился вертолет. Лопасти уже заканчивали вращаться, лениво рассекая воздух. Гости одеты в куртки разных цветов, вздувшиеся на ветру. Посетителей встречает персонал в однообразных комбинезонах. Красных с желтыми вставками и белыми полосами выше колен на штанинах и ниже локтей на рукавах. Вероятнее всего, здесь менеджер, он же главный инженер, прораб, буровой мастер, лаборант-геолог. Словом, все те, кто организует рабочий процесс на платформе и управляет им. И, конечно, зеваки из обычных работяг, которым еще рано заступать на смену. В толчее не разглядеть лиц гостей, но сирийцы предупредили, кто прилетел на платформу. Специалисты из России прибыли консультировать по шельфовому бурению. Этим и объясняется суета и толкучка вокруг них. Важные эксперты плюс иностранцы, причем настоящие, не турки или палестинцы, которых в Иране навалом, а самые настоящие русские, которых рядовой иранец видит раз в год по телевизору. На приближение катеров люди на платформе никак не отреагировали. Других гостей, кроме русских, здесь точно не ждали. А тот факт, что катера двигались с востока, со стороны Бабальсера, объяснял их невидимость из-за слепящих бликов от утреннего солнца. Сирийцы и его команду такой расклад вполне устраивал. Они не хотели быть обнаруженными преждевременно, потому что прибыли сюда отнюдь не с дружескими намерениями. Одетые в черную униформу без нашивок, все вооружены. У кого-то германская штурмовая G-36, у кого-то южноафриканский полуавтоматический вектор и другое оружие. Весьма и весьма серьезное. Такое состоит на вооружении малазийского Паскаля и некоторых других элитных подразделений южноазиатского региона. Сириец дал знак. Движки заглушены, катера по инерции беззвучно заплывают под платформу. Наверху спокойно. Менеджер, рассыпаясь в благодарностях, на английском языке чествует российскую делегацию, а не понимающие ни слова ротозеи пялятся на прибывших. О происходящем внизу никто не догадывается, словно до безопасности платформы никому и дела нет. Команда сирийца пробралась со стороны жилого блока, где сейчас ни души. Часть народа на бурении, а те, чья смена впереди, присоединились к общей сутолоке. Стремительно передвигаясь по мосткам среди труб, черные фигуры уверенно отрезали проходы в производственный блок и лабораторию, оставив незаблокированным лишь путь с вертолетной площадки через грузовой терминал прямиком в буровой блок. «Спасибо», — закончил русским словом приветственную речь менеджер. Тотчас над его головой протарахтела очередь из автомата. С разных сторон русских гостей и встречающих их работников платформы окружили боевики. Четко, молниеносно, внезапно. Сколько? Сосчитать невозможно. Явно больше 10 человек. По-видимому, примерно столько же, сколько работало на буровой. А в ее штате числилось 18 человек. Охранник на буровой только один. И сейчас он находился среди собравшихся у вертолетной площадки. Единственный одетый в песочного цвета униформу вместо красно-оранжевой спецовки. Рефлекторная его рука легла на кобуру и замерла. Он понимал бессмысленность и рискованность попытки отразить нападение. Следующая очередь гарантированно выкосит половину невинных людей, которых он обязан защищать. Один из боевиков, ни слова не проронив, дулом винтовки указал, чтобы охранник бросил оружие. Тот, успокаивающим жестом выставив перед собой ладонь, другой рукой, все еще лежавшей на кобуре, извлек табельный пистолет и аккуратно положил его на металлический пол. Другой боевик в ту же секунду оказался у оружия и подобрал пистолет. Из производственного блока выскочили несколько парней, но натолкнулись на боевиков и стушевались. Кроме самого молодого, безбородого, безусого и бритоголового, резко отличавшегося от своих бородатых и давно не стриженных товарищей. Бритый выхватил разводной ключ и ломанулся к ближайшему боевику, но был остановлен ударом приклада и рухнул как подкошенный. Массивный человек в черном прицелился и без колебаний и раздумий выстрелил в пылкого молодчика. Паренек не вскрикнул, не дернулся, даже не застонал. Пуля попала точно в сердце, мгновенно оборвав жизнь бурильщику. Толпа охнула. Парень больше не представлял угрозы. Необходимость стрелять в него отсутствовала. Но убийство не было бессмысленным. На глазах людей свершилась показательная казнь. Это усвоил каждый. Оглушительно гаркнув, другой тип в черном, высоченный амбал со шрамом на левой скуле, вывел людей из оцепенения и скомандовал двигаться вперед. Выстроившись в цепочку, подобно конвоирам, захватчики указывали путь. Проходя вереницей мимо боевиков, персонал и русские гости послушно следовали туда, куда указывали стволы винтовок и пистолетов. Становилось понятно, что произошел захват заложников, и эти вооруженные до зубов мужчины в черной одежде – террористы. Почему же на них нет масок, вроде пресловутой балаклавы или чего-то в том же роде? Почему они не боятся показать пленникам свое лицо? Возможно, хотят сделать громкое политическое заявление. Из цепочки конвоиров сделал шаг навстречу пленникам мелкий, щуплый и шустрый мужичок, обладатель колоссальных размеров бороды, достававший ему, наверное, до пупа. Короткими проворными ручонками бородач по очереди проверял пленников, выискивая оружие, инструменты, рации, телефоны. У некоторых в карманах нашлись небольшие гаечные ключи и только. Оружия ни у кого, разумеется, не было. Мобильниками персонал не пользовался. Сигнал сотовых вышек платформы не достигал, отчего телефоны без дела валялись на дне вещевых сумок в каютах работников, дожидаясь момента прибытия в порт, откуда уже бурильщики принимались звонить женам и матерям, оповещая о скором возвращении домой. Однако террористы хотели подстраховаться, не отдавая ход операции на волю случая. Сириец посмотрел на часы. 9:26. Через 4 минуты в Москве будет ровно 9:00.